с которыми нам, так или иначе, при чтении слова и при молитве необходимо установить какую-то внутреннюю связь. Потому что иногда кажется, что Евангелие – это не про нас. Иногда может сложиться впечатление, что эта книга написана так давно, что она не имеет ничего общего с нашей жизнью сегодняшней. И вот, наверное, именно чтение, даже не столько посещение церкви, а именно чтение слова как раз способно разубедить нас в этом и дать понять, что эта книга до сих пор актуальна. Может быть, не самый богомольный человек в мире, но тем не менее очень важный для нашей российской культуры, Александр Сергеевич Пушкин, прожив очень короткую жизнь, люди, которые его знали близко, говорили, что чем старше он становился, тем больше внимания он уделял Евангелию. Так вот он когда-то сказал: «Священное Писание, сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется». Вот единственная книга в мире, в ней все есть. Это говорит человек, который знал, наверное, все о литературных персонажах, был начитанным человеком, говорил на нескольких иностранных языках. Это наша классика, это наше все, как не устают нам напоминать. И тем не менее, даже он говорил, что ему, классику литературы, никогда не сделать ничего большего, не внести больший вклад в культуру, чем Писание, чем Библия. О чем мы будем говорить с вами сегодня? Давайте коротко напомню вам, что действительно наши 40 дней в Слове сейчас заканчиваются. Это не значит, что мы больше не будем говорить о Писании. Мы – Московская библейская церковь. Это означает, что для нас Библия и есть основа. Это основа нашей веры и на этом мы стоим. Сегодняшняя проповедь озаголовлена мною «Спектакль для хора с маленьким осликом». Дело в том, что сегодня начало недели. Она была началом для евреев, во многих других странах воскресенье – это первый день недели. Так вот, именно в этот день, много веков назад, Спаситель Иисус Христос вошел в Иерусалим и выбрал для этого весьма странное транспортное средство. Мы будем говорить сегодня об отрывке, который записан в Евангелии от Луки, 19 глава, с 29 по 44 стих, и вспомним, о чем, собственно говоря, шла речь. Начинается последняя неделя перед Пасхой. Для Иисуса и его учеников она начинается в духовной столице страны в то время. Административной столицей была Кесария. Иерусалим на протяжении многих столетий для евреев – был центром притяжения духовного интереса, и поэтому предпасхальное время в этот город стекались паломники. И огромное количество несвойственного для этого города вдруг на несколько недель становилось жителями этого города, который иногда зовут вечным городом. Поразительно, как учитель, возле которого постоянно много народу, говорит с каждым индивидуально. Это не значит, что Иисус знал каждого человека, который подходил к нему по имени, обращался к нему. И тем не менее, те слова, с которыми он обращался большим толпам подчас, к большому количеству людей, передавалось. Эти слова застревали в памяти, как заноза в пальце. И люди делились этим словом, и оно казалось очень важным для, не только для паломников, людей религиозных, но и подчас для людей совершенно чужих еврейской культуре. Давайте сейчас, по чтению к Слову Божьему, встанем, прочитаем этот отрывок, чтобы освежить памяти, что же происходило 2000 лет назад в Иерусалиме. Когда они были неподалеку от Вифагии и Вифании, у горы, что называется Масличной, Иисус послал двух учеников, сказав им: «Ступайте в деревню напротив. При самом входе в деревню увидите молодого осла на привязи. На нем еще никто не ездил. Отвяжите его и приведите сюда. А если спросят вас, зачем отвязываете, отвечайте так: он нужен Господу». Ученики, посланные Господом, пошли и нашли все так, как он им сказал. Когда они отвязывали осленка, его хозяева спросили их: «Вы почему отвязываете осленка?» Но те ответили: «Он нужен Господу». Они привели его к Иисусу, набросив на осла свои плащи, усадили Иисуса на него. Он ехал, а они устилали дорогу своей одеждой. Когда он подъехал к тому месту, где начинался спуск с Масличной горы, вся толпа учеников стала громким голосом восхвалять Бога за все чудеса, которые они видели, ликуя и восклицая: «Благословен идущий во имя Господа Царь! Мир на небе и слава в вышних небесах!» Фарисеи из толпы сказали ему: «Учитель, уйми своих учеников! Поверьте, если умолкнут они, закричат камни», — возразил он. Когда они подошли еще ближе, Иисус, увидев город, заплакал о его судьбе и сказал: «О, если бы хоть в этот день и ты увидел путь к миру, но ныне от глаз твоих он сокрыт. И вот наступят дни, когда враги окружат тебя земляными валами, возьмут в кольцо, сожмут со всех сторон, тебя и жителей твоих сотрут с лица земли и не оставят от тебя камня на камне, из-за того, что не узнал ты время, когда Бог предлагает тебе спасение». Господь наш Бог, я благодарю Тебя за те слова, которые Ты оставил для каждого из нас, чтобы мы не просто знали о празднике Вербное Воскресенье, но понимали, а что, собственно говоря, мы празднуем в этот день. Я молюсь, Господи, чтобы Ты коснулся каждого из здесь присутствующих этим словом, чтобы Ты обратился к каждому из нас со словами: «Благословен грядущего имя Господне», потому что это призыв не только к самому Господу, но это призыв к каждому из тех, кто знает Его. Смири, Господь, нас, напомни о своих, о наших несовершенствах и напомни, Господь, о той великой жертве, которую Ты принес за то, чтобы мы, неправедные, непринятые в глазах Твоих, обрели спасение и стали принятыми, потому что Ты пролил кровь за каждого из нас. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Знаете, в моей жизни была непродолжительная... Непродолжительный период времени, когда я сотрудничал с людьми из шоу-бизнеса. Это очень такая специфическая аудитория. Я выучил несколько слов, которые непременно надо знать, если ты работаешь вот в этой сфере. Одно из этих слов было слово «райдер». Райдер – это те требования, которые звезда, популярный человек, обычно выдвигает перед устроителями концерта. То есть вы понимаете, что популярного человека везде хотят видеть, его часто приглашают. Вместо того, чтобы его административному директору постоянно по телефону рассказывать, что потребуется звезде, чтобы в очередной раз хорошо выступить, создается такой список. Обычно это технический и бытовой райдер. То есть то, как расставить колонки на сцене, это технический райдер, а бытовой – это то, что звезде необходимо, то, что нужно поставить в гримерке, как нужно встретить из аэропорта, в какой гостинице разместить и так далее. Вот если применить это слово к знаменитости, а Иисус был, безусловно, очень знаменитым к тому времени человеком, он 3 года служит в Палестине, в Иудее, его принимают в разных домах, кто-то его почитает за царя, не все пока что, но многие ждут от него чудес. И вот выбор его действительно весьма странный, потому что, как вы понимаете, человека действительно в нашей культуре часто встречают по одежке и потому, на чем он приехал. Иисус выбирает весьма скромно въехать в город в свой последний раз, потому что эта Пасха была последним разом, когда он посещает Иерусалим. Он говорит: «Вступайте в деревню напротив, там все приготовлено». И это довольно... Не сказать, что часто, но, по крайней мере, такие случаи происходили. Чуть позже, когда будет готовиться Пасха, он скажет, что ученикам, чтобы вам найти место, где Пасха произойдет, ступайте за человеком, который будет нести кувшин с водой. То есть он знает многие вещи наперед. Он готовит своих учеников к тому, что что-то важное должно произойти не только в его жизни, но и в их жизни тоже. Все приготовлено, да? Все в Божьем плане. Я хочу здесь сделать небольшое отступление. Очень важно нам понять контекст того, что сейчас происходит перед нами. Дело в том, что в 18 главе происходит любопытная встреча. Иисус, которого окружает много людей, встречается с богатым начальником. В Писании, по крайней мере, говорится именно так. У человека много денег. Это статусный человек. По его одежде видно, что он непрост. У него все есть. И вместе с тем чего-то ему в жизни не хватает. Он подходит к Иисусу и спрашивает: «Как мне наследовать жизнь вечную?» Иисус, глядя на него, говорит очень простую и совершенно невыполнимую вещь. «Раздай свое богатство и следуй за мной». И мы читаем, что этот богатый человек не в состоянии выполнить вот этого, этой просьбы, этого требования. Он в печали отходит от него. В 19 главе, то есть в нашей сегодняшней главе, чуть раньше, происходит ситуация зеркальная предыдущей ситуации. Некто Закхей, богатый человек, сказано в Писании о нем как о начальнике сборщиков податей, то есть, или по-старому, мытаре. Да, сегодняшний, наверное, какой-нибудь финанспектор, человек, занимающийся сбором налогов, коллектор. Так вот, этот человек весьма богатый, и надо сказать, что в его обществе, в еврейском обществе, таких людей обычно смотрели свысока, потому что у них была большая власть, но вместе с тем труд их не был праведным. Этого человека зовут Закхей, он слышит о том, что Иисус находится рядом, Иисус окружен людьми, но чтобы ему, Закхею, пробиться, условно говоря, на прием к Иисусу, он понимает, что он этого не сделает, хотя бы потому, что ростом он не вышел. В Писании сказано, что он маленького роста. Он оббегает толпу и залазит на дерево. Для того, чтобы его все увидели, ну, по крайней мере, чтобы его Иисус заметил, а важнее, наверное, даже то, что, чтобы ему самому увидеть Иисуса. Иисус видит его и говорит: «Закхей, сегодня мне должно быть у тебя в доме». На Востоке, как, впрочем, наверное, и сегодня, это знак того, что тебе доверяют, что ты нашел расположение в глазах у важного человека. Он, богатый человек со статусом определенным, с большими средствами, очень рад тому, что бедный, фактически нищий учитель, который говорит такие вещи, которые хочется пересказывать другим, сегодня будет обедать или ужинать в его доме. И что говорит Иисус, когда он находится рядом? Он не тянет Закхея за язык. Он не требует от него никаких серьезных пожертвований. Он не говорит ему: раздай полностью свое имение, и ты наследуешь жизнь вечную. Закхей, глядя, что учитель у него в доме, сам говорит: я раздам половину своего имения, я вчетверо возмещу тем, кого я обидел. Очевидно, было, таких людей было много. И Иисус говорит: еще один сын Авраама. Он сын Авраама тоже. Сын человеческий пришел, чтобы найти и спасти то, что пропало. Смотрите, богатый человек, который пришел за вечной жизнью к Иисусу, мы не знаем его имени, отказался отдать то, что было у него. Потому что это очень сложно, когда ты всю жизнь полагаешься на богатство, когда ты понимаешь, что в этом твой корень, в этом ты укоренен, это твоя основа. А тут человек отдает ровно в половину меньше – и тем не менее находит благоволение в глазах Бога, в глазах Христа. Это означает, что Иисус точно знает сердце каждого из нас и знает точно, когда наступает тот самый момент, когда мы в состоянии сделать собственный шаг навстречу Богу. Бог делает шаг навстречу богатому начальнику. Он говорит, что нужно сделать. Тот не делает шага в сторону Бога. Закхей это делает. И мы знаем об этом человеке, мы знаем его имя, мы понятия не имеем, как он выглядел, мы только знаем, что он был невысокого роста, что он был очень богат. Вот эту историю сегодня мы перечитываем для того, чтобы понять, что же это за учитель был такой, который вот так вот раздавал вечную жизнь, не налево-направо, а четко и зорко видя человеческое сердце. Когда Иисус выбирает свое средство передвижения, он не выбирает коня. Дело в том, что евреи, и мы вот в это предпаскальное время уже несколько раз говорили в наших проповедях, евреи в то время ожидали Мессию, как, впрочем, и сейчас, ортодоксальные евреи до сих пор его ждут. То есть могучего избавителя, царя из рода Давидова, который станет царем и прославит свою нацию, которая, наконец, станет огромной, сильной, великой. И ирония Божья состоит в том, что эта страна только один раз в своей истории была большой, когда Северное и Южное царства составляли одно государство. При Давиде и при Соломоне. Все. После этого Израиль никогда не был большим государством. Израиль находился постоянно в состоянии гонения. Сначала был плен, потом было рассеяние, потом они вернулись опять в свою землю, отстроили храм. И во времена Иисуса совершилось второе рассеяние, которое вот буквально на наших глазах закончилось в 1948 году, когда государство Израиль было образовано. Иисус был небогатым человеком. Статус для него вовсе не то же самое, что для богачей сегодняшних. Мерседес с мигалкой – это не про него. И он не выбирает осла, он выбирает осленка, на котором еще никогда не ездил. Фактически даже непонятно, а этот осленок на своих шатких ножках, он довезет учителя или нет? В других отрывках Писания говорится, что рядом шла его мама, мама ослиха. И, казалось бы, странные детали, почему это важно для нас? Дело в том, что Иисус поступает так, чтобы исполнить старое пророчество пророка Захарии, который сказал именно об этом, что царь иудейский, кроткий и праведный, грядет на осленке сыне подъеремной, то есть сыне своей матери, ослицы. Иисус исполняет старое пророчество, тем не менее, еще что-то говорит присутствующим. Он разыгрывает небольшой спектакль для тех, кто понимает, для понятливых, что он не царь-воин, он не пришел карать, он не пришел принести мир своей стране мечом и огнем. Он пришел для того, чтобы изменить сердца людей, а это гораздо сложнее. Иногда требуется десятилетия, если речь идет о человеческой жизни, и тысячелетия, или столетия, и тысячелетия, если речь идет о стране. Что можем мы сказать пока, вот если говорим об этом небольшом отрывке? Иисус устраивает такое вот, то, что назвали бы сегодня современным языком художников, перформанс. Это то небольшое представление, почти без слов, больше действий, чем слов, для того, чтобы остальные люди поняли смысл происходящего. Он действительно царь, которого ожидают евреи. Он действительно царь, который способен на чудеса, и его собственная жизнь, его служение до этого лучше этому подтверждение. Потому что незадолго до этого он исцеляет, не просто исцеляет, исцеляет от смерти Лазаря. Он поднимает его из мертвых, и об этом рассказывают люди до сих пор. Но вы понимаете, какая вещь с этими чудесами? Чудо хорошо сейчас, сиюминутно, потому что оно привлекает внимание. О нем приятно рассказать вечером. Ты знаешь, что я видел сегодня? Это поразительно. Но завтра человеку нужно новое чудо. Так человек устроен, что наше внимание притупляется, нам нужна новизна. Иисус прекрасно это понимает. Он знает, с какими людьми он общается. И тем не менее, он говорит фактически вот этим вот бессловным действием: «Я тот самый Мессия, которого вы ждали». Но вы ждали, очевидно, немного другого Мессию. Вы не знаете о моей участи, хотя я много раз повторял ее. Вам неприятно было слышать это, потому что я говорил вам, что я умру и воскресну, а ваше человеческое понимание это никак не вписывается. Вы не можете себе этого представить. «Осанна грядущему во имя Господня, которого мы скоро обменяем на Вараву». Об этом, естественно, толпа не знает. Сейчас толпа возбуждена. Это праздник. Не будем забывать того, что для нас, для людей, очень важны праздники, потому что в это время мы по-настоящему можем почувствовать ту радость, которую любой верующий надеется еще много раз увидеть и почувствовать, когда мы будем рядом с Богом. Но, тем не менее, в нашей обычной жизни праздники нечасты. И сейчас, на Пасху, люди как никогда настроены на что-то чудесное. Когда он подъехал к тому месту, где начинался спуск с Масличной горы, вся толпа учеников стала громким голосом восхвалять Бога за все чудеса. Интересно, что у Луки начало оваций организовали сами ученики. Знаете, популярных людей существует такой помощник, весьма корыстный помощник, клака. Те, кто знают театральный мир, скажем так, не понаслышке, знают, что даже подчас плохому актеру или плохому исполнителю можно устроить овации и аплодисменты. Потому что есть специальные люди, которые их устраивают. И вовсе не значит, что этот человек по-настоящему знает что-то в пении, понимает что-нибудь в театральном искусстве. Просто он угоден этой клоаке. Существует история про Федора Шаляпина, который в начале века предыдущего, 20-го, посетил Милан, а потом написал статью, точнее письмо в одну из миланских газет, где к нему, он рассказывает об этом, накануне представления в Ла-Скала подошел человек, который был начальником миланской клаки. Сказал, что если вы хотите завтра услышать бурные аплодисменты, заплатите немного, вы богатый человек. Федор Шаляпин ответил на это гневным письмом. Он сказал, ничего похожего мне не нужно. Я хочу, чтобы меня судили и оценивали за мое искусство. И это искусство не продается. Любопытно, что ученики здесь начинают овацию своему учителю, и потом другие люди, мы об этом читаем в других Евангелиях, подхватывают. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» Предшествующие и сопровождавшие восклицали одни и те же слова «Осанна». Что значили эти слова? «Спаси нас, мы молим». То есть, с одной стороны, они понимали, что перед ними великий человек, но в их голове что-то не совсем укладывалось. Этот великий царь, одетый, в общем-то, в простую одежду, едет на маленьком ослике. И этого они понять не могли. Вы знаете, толпа вообще, если вы когда-нибудь были частью толпы, устроена ведь особым образом. Толпе нужны простые решения. Толпа любит, когда учитель или лидер, или любой человек, за которым она готова идти, указывает просто направление. Но когда он говорит о том, что возлюби Бога всем сердцем своим, возлюби ближнего своего, как самого себя, в этом есть некое недоумение. Это еще нужно понять и прочувствовать. Вот мы как раз здесь присутствуем при ситуации, когда и ученики, и толпа поддаются радостному восклицанию, они поддаются радостному настроению. Но сам Иисус, заметьте, как он себя ведет, интересно, фарисеи, казалось бы, самые трезвые люди в этот момент, не разделяющие этого ликования, подходят и говорят, и упрекают фактически учителя, уйми своих учеников, не позволяй им говорить так, потому что мы-то понимаем, что ты никакой не Мессия. Ты лжепророк в нашем понимании. Мы еще не очень понимаем, чьими силами ты совершаешь все эти чудеса, но мы понимаем, что ты не тот самый Мессия Израиля. Иисус же говорит им, поверьте, если умолкнут, они закричат камни. То есть он прекрасно понимает, кто он есть и ради чего он идет в Иерусалим. И он при этом прекрасно понимает, что люди, которые сейчас восклицают «Осанна», не до конца понимают самого Иисуса, ради чего, собственно говоря, он сюда идет. Иерусалим в то время был переполнен паломниками. Сами ученики пребывают в приподнятом настроении, все ждут чудес. Но Иисус, единственный среди всей этой толпы, знает, что произойдет в конце этой пасхальной недели. То есть он уже знает все свои дела, все свои поступки в течение пасхальной недели. Он знает прекрасно, что произойдет в пятницу, в Страстную пятницу. И это не дано понять ни одному из сейчас ликующих и радующихся. Он понимает, что в сущности любая радость человеческая, она крайне поверхностна. Нам не так много нужно для радости. Христос пришел, чтобы дать нам радость, о которой мы пока еще даже не знаем. Радость, которую не в состоянии представить наша фантазия. Радость человека, свободного не просто от того, что окружает нас здесь, в этом мире, то, что не привязывает по-настоящему нас к миру, а радость человека, спасшегося от смерти. Потому что апостол Павел через несколько десятилетий скажет, смерть, где твое жало? именно о том, что сделает Христос на кресте. Но это люди еще не знают, люди этого еще не видят. И именно поэтому, вероятнее всего, через несколько дней, здесь же в Иерусалиме, те же самые люди, которые сейчас кричат «Осанна Иисусу», а наверняка такие люди были в этой толпе, будут кричать «Отпусти нам Варавву», потому что Понтий Пилат поставит рядом с Иисусом разбойника, человека, который убил многих ради своих собственных целей. И толпа выберет Варавву, потому что им покажется, что именно такой человек, решительный, жестокий и смелый, сможет лучше защитить их интересы. Если человеку дан меч, он должен им воспользоваться. Если ему дан нож, он должен пустить его в дело. Нам иногда приходится быть частью толпы. Я даже, наверное, скажу, что вот последнее время, несколько месяцев, мы, наверное, каждый ощутили себя, что так или иначе мы были частью толпы. Потому что было слишком много событий в нашей стране и вокруг нашей страны, которые заставляли нас решить, с кем мы, вот с этим человеком или с этим человеком. Человеком, у которого меч и нож, и человек, или человеком, который говорит о том, что возлюби ближнего своего, как самого себя. И многим из нас приходится делать выбор. Я думаю, что каждому. Это очень неприятно, когда нам приходится делать выбор. И вместе с тем Христос, так или иначе, любому верующему ставит в положение такого выбора. Когда они подошли еще ближе, Иисус увидел город, заплакал о его судьбе и сказал: «О, если бы хоть в этот день и ты увидел путь к миру, но ныне от глаз твоих он скрыт, и вот наступят дни, когда враги окружат тебя земляными валами, возьмут в кольцо, сожмут со всех сторон, тебя и жителей твоих сотрут с лица земли и не оставят от тебя камня на камне». Кто из вас был в Иерусалиме, тот, наверное, знает, что сегодня можно к стене плача подойти через западный вход, и перед ним как раз находятся огромные валуны. Некоторые из них до сих пор опалены огнем. Дело в том, что это и есть развалины Иерусалима, то, что осталось после римского нашествия в 70-м году нашей эры. То есть, в сущности, через 40 лет после служения Иисуса, после Его смерти и Его воскресения. Христос здесь говорит о Иерусалиме как о живом существе, как о живом человеке. Знаете, это такая риторическая фигура, обращаться к неживому, как к живому. Понимая прекрасно, что Иерусалим ему не ответит, но ответят те люди, которые находятся вокруг него, а именно ученики. Он их учит сейчас сразу о нескольких вещах. Ведь буквально несколько глав до этого один из учеников, выходя из храма, говорил ему: «Посмотри на это величие, посмотри на этот огромный храм». Каждому человеку свойственно свою надежду возлагать на что-то, что кажется крепким. Храм, созданный из камней, который строился 46 лет, который был перестроен при Ироде и стал по-настоящему великим сооружением, действительно восхищал и подавлял этим величием. Но Иисус говорит, что всего через 3 дня, через несколько дней произойдет одно очень важное событие. А потом, через некоторое время, и он не говорит точно через сколько, от этого самого храма, в котором вы сейчас восторгаетесь, не останется ничего. И ученики в этот момент, конечно же, слыша, в то же время не совсем понимают, о чем идет речь, потому что как это возможно? Если вы были в Израиле, вы помните, одна стена плача – это огромная стена, и это только одна стена храма. Что может произойти с таким огромным сооружением? Христос тем самым говорит нам: не возлагайте свои надежды на земное. На самом деле, даже самые крепкие здания, даже самые крепкие страны подчас, которые кажутся вам совершенно непобедимыми, вдруг сходят на нет и очень быстро. Так произошло с той же самой Римской империей, которая во времена Христа кажется совершенно могучим государством, которое ничто не угрожает. В Среди всеобщей радости Иисус говорит о скором горе. Любопытно, что историки до сих пор находят подтверждение тому, что многие христиане услышали тогда слова Иисуса. И когда через 40 лет Иерусалим был осажден сыном императора Веспасиана Титом, очень долго он сражался, и очень много людей находилось в то время в Иерусалиме, потому что иудеи считали своим долгом защитить свою духовную столицу, свой храм. Но осада была настолько длинной, настолько мучительной, что начался страшный голод. И начались страшные вещи внутри самого города. Но были христиане, которые до этого вышли из города и ушли за Иордан. Почему? Потому что они помнили слова Иисуса. Тогда иудеи приняли их за предателей, потому что они покинули свой город. Но это происходит с людьми, когда они слышат Слово Божье и его предостережение. Но не в этом смысл основной. Потому что даже если ты спасся от осады, если ты не попал в число тех, кто находился внутри города, рано или поздно тебе суждено погибнуть. И именно таким людям, которые хотели бы жить вечно, которые хотели бы сохранить свою жизнь, хотели бы спастись, каждый из нас, в принципе, мечтает об этом. Иисус обращается. Что мы можем вынести из этого отрывка для нас? Вот этот небольшой спектакль, который Иисус устраивает для своих учеников. Он устраивает, чтобы напомнить, какой царь он есть. Он не царь богатых, он царь тех людей, которые готовы поверить ему. И чаще всего у таких людей в жизни не так много. Он выбирает говорить с людьми на понятных языке, но вместе с тем мы не всегда готовы сразу с готовностью услышать Христа. Радость людей, которые находились в тот момент в толпе, она кажется искренней, но Христос ее оценивает и понимает, что она поверхностна, потому что пройдет совсем немного времени, и именно эти люди предадут Христа на смерть. Иисус предсказывает судьбу Иерусалима. Это говорит о том, что Он сам в этот момент знает гораздо больше. Он понимает прекрасно, что радость людей сейчас в неведении относительно собственной судьбы, относительно судьбы своего собственного города. Он как бы подвергает сомнению все то, во что верят эти люди, живущие в Иерусалиме в тот момент. И эту историю сегодня мы читаем как напоминание каждому из нас, здесь присутствующих. А во что, собственно говоря, верим мы? Во что мы по-настоящему, всем сердцем, на что возлагаем свою надежду? Иисус обращается ко всем слышащим Его Слово. 40 дней в нашей церкви мы читаем Евангелие. И если применить все то, о чем мы говорили в течение этой серии, каждому из здесь присутствующих, то задайте себе простые вопросы. А где лично я вижу себя сегодня? Вот если прочитать этот отрывок и применить его к самому себе. Я среди учеников, я нахожусь в толпе, может быть, я в самых первых рядах, может, я просто человек, который проходил мимо. Или, может быть, я все-таки симпатизирую Закхею, человеку, который незадолго до происходящих событий услышал Иисуса, сделал то, что, в общем-то, мог сделать, наверное, только человек с детской верой. Подвергнуть себя осмеянию, потому что богатые люди обычно не забираются на дерево. Это против их статуса, против положения их в обществе. Но для такого человека гораздо важнее, что думает о нем Бог, а не другие люди. В Писании сказано, что Бог знает каждый волос на нашей голове. Это означает, что Он знает каждого из нас по имени. Я предлагаю вот на этой неделе постараться то, что вы будете читать, я надеюсь, что вы читаете Евангелие и до сих пор читаете те стихи, которые были предложены вам прочитать в течение вот этой нашей серии, попробуйте поразмышлять над теми отрывками, которые вы читаете, таким образом. Произносите их вслух. Постарайтесь их прочувствовать, проанализировать, для себя по-другому перефразировать, что конкретно Господь сейчас говорит каждому из нас, а лично мне, может быть, членам моей семьи. Обсудите это с теми людьми, которых вы хорошо знаете. Наверное, лучше всего начать именно с своих домашних. И попытайтесь персонализировать эти стихи. Попытайтесь найти персонажа в Писании, который на сегодняшний день лучше всего передает ваши собственные ощущения. Может быть, это богатый начальник. Может быть, это тот самый Закхей. Может быть, это ученики, которые готовы кричать «Осану» своего учителю, но они не очень понимают его судьбу. Но, по крайней мере, это самые близкие люди по духу ему, Иисусу. А есть еще тысячи и тысячи других людей, которые просто поддались радостному ажиотажу, который, безусловно, чувствуется и будет чувствоваться сейчас, на этой предпасхальной неделе. И в течение вот этой серии мы предлагали заучивать стихи. Вот этот стих можно было бы заучить хотя бы потому, что здесь речь идет о молитве. Нам кажется очень часто, что мы неправильно молимся. Нам очень часто кажется, что те слова, которыми мы молимся Богу, они неадекватны, они не передают по-настоящему того, что чувствует сердце. В Римлянах, 8 главе, 26 стихе мы читаем, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть человек, который находится в Духе, который читает Слово и что-то в нем понимает, на самом деле молится не своими словами, а теми, которые Дух Святой подсказывает. Те, кто знает и читает Евангелие давно, знают, что Иисус, восходя на небо, послал Духа Святого в этот мир, для того, чтобы Он напоминал истины Божьи. Если вы действительно верите в это, то молитесь перед чтением Писания, чтобы Дух коснулся вашего сердца. В следующий раз вас ждет проповедь, которая называется «Бог всегда почти опаздывает» по Евангелию от Иоанна 11 главе. А сейчас в заключение я хотел бы прочитать слова Антония Сурожского, который как раз размышлял о вербном воскресении и назвал этот праздник трагическим, именно потому, что, с одной стороны, «Осанна грядущему во имя Господня!» кричала толпа, совершенно не понимая, что через 5 дней она будет находиться в роли свидетелей величайшего позора, крестной смерти этого самого учителя. И они в этот момент совершенно не будут думать о том, что через 3 дня, всего лишь через 3 дня, Иисус воскреснет. Это пока сокрыто от их сердец, от их глаз. Иисус нас научил тому, что кроме любви, кроме готовности в своем ближнем видеть самое драгоценное, что есть на земле, нет ничего. Он нас научил тому, что человеческое достоинство так велико, что Бог может стать человеком, не унизив себя. Он нас научил тому, что нет ничтожных людей, тому, что страдание не может разбить человека, если только он умеет любить. Христос научил нас тому, что в ответ на опустошенность жизни можно ответить, отозвавшись только мольбой к Богу: «Приди, Господи, и приди скоро». Это праздник, который мы сейчас вспоминаем, который мы сейчас празднуем, это день страшнейшего недоразумения. Одним оставляется дом их пуст, другие входят в Дом Божий и становятся сами храмом Святого Духа, домом жизни.